Пока я до вас добирался, вы слушали произведение, которое называется «Саббат Матер», «Мать, которая стояла у Христа». Через несколько дней 1,5 миллиарда христиан всего мира будет переживать и вспоминать об этих удивительных событиях. Что же это события такие? Вы, наверное, слышали такое слово «страстная неделя». Неделя страстей, страданий. А как музыканты вы должны были слышать такое слово, как «пассионы», «пассии», «страсти по Матфею», «страсти по Иоанну» и так далее. Страсти, страдания. Старинное слово «страсти». Чьи страдания? Кто страдает? Человек страдает всегда. Скучает, разочаровывается, плачет, переживает боль. Много есть на свете печального. И хотя часто так принято, что от детей стараются это скрывать, но все равно дети узнают об этом, что в мире много устроено не так, как надо. В мире много печального, злого, низкого, безобразного. И, конечно, многие люди хотели бы, чтобы та таинственная сила, которая создала Вселенную, одним мановением рычага повернула мир так, чтобы все люди автоматически стали хорошими, и страдания бы из мира исчезли. Но эта сила, Творец мира, так не поступает. Потому что каждый человек, и большой, и маленький, наделен свободным выбором. Свободным выбором. Если бы мы имели все только одно направление жизни и не могли бы совершать дурных поступков, у нас не было никакой заслуги. Вот когда ты хочешь что-нибудь лишнее сказать, но свой язык удерживаешь, значит, ты уже совершаешь какую-то победу над собой. А если бы этого не было, какая была бы победа? Никакой победы не было. Чем же Творец помогает человеку? Он вошел в нашу жизнь и страдает вместе с нами, и тем самым помогает нам побеждать. Каждому человеку помогает побеждать. Он воплотился на земле, то есть жил на земле. Вот сейчас у нас какой год? 90-й год. С какого момента? С Рождества Христова. 1900 лет тому назад родился на земле человек по имени Иисус. И когда им было около 30 лет, Он вышел на проповедь, уча людей о правде, добре и справедливости. Боролся за правду, боролся за справедливость. И был, конечно, осужден врагами истины, которые обвинили его в том, что он подрывает устои государства и всех взглядов. И привели они его к римскому правителю Понтию Пилату. Они сказали, он называет себя царем, этот Иисус называет себя царем. А Иисус молчал. Он знал, что все эти судьи недобросовестные или подкупленные, или заранее решившие погубить его. Тогда правитель спросил его, ты царь? И он сказал, да, я царь. Почему так сказал Господь Иисус? Потому что в нем явился царь Вселенной, тот, чьей силой вращаются все звезды, все светила. И он стал одним из нас, человеком, настоящим человеком, не призраком, а настоящим, живым человеком, смертным человеком, который страдал и мог умереть. он сказал: «Я царь». И прибавил: «Но мое царство не из этого мира. Я родился в мир и пришел на землю для того, чтобы свидетельствовать об истине». А Пилат усмехнулся. «Что такое истина?» — сказал. «Уверенный, что истина не существует». Вот когда откроете Ледяковскую галерею, вы туда пойдете и увидите там картину художника Николая Николаевича Гея. Она называется картина «Что есть истина?». Стоит Иисус Христос. Христос значит царь по-гречески. Царь помазанник. Христос стоит в одежде узника. Видно, что его пытали и били. Он стоит твердый, смотрит на Пилат. А Пилат в своей белой тоге римской спрашивает: «Что такое истина?». Но Христос уже не ответил. Потому что истина — это был Он Сам. И многие говорили: а почему же Он добровольно пострадал? Почему Он не мог заставить Пилата испугаться, отступить? Потому что, живя с нами, с людьми, Творец невольно должен был страдать от нашего несовершенства. И приходилось выбирать: либо быть с нами и помочь нам и страдать, либо не страдать, но тогда уйти от нас далеко-далеко в глубину своей святыни. И Он остался с нами. И тут же была Его мать и несколько женщин, которые поддерживали ее подруги. Она знала, ей было предсказано, что он будет царем. Но она не думала, что это кончится так страшно, что вместо трона царского его повели на позорное место, на скамью подсудимых, как теперь говорят. И в конце концов, под давлением членов совета, Пилат согласился предать его казни. И Христа бичевали, бичами. Солдаты насмеялись над ним, набросив ему на плащ свой красный солдатский на плечи, и сделали ему корону из колючих, терновый венец. И эта корона впилась ему в голову, и кровь текла по лбу. И он молчал. И приговоренный он пошел на место, которое называлось Лобня. За воротами находил старая каменоломня с высоким каменистым холмом. И там были прибиты три столба. А осужденный нес на себе перекладину. Руки его были привязаны. Это перекладина, тяжелое бревно сгибало ему спину, а с ним шли еще два человека, два мятежника, два осужденных на крест. И Христа пригвоздили в центре, а по бокам двух разбойников, и над ним сделали надпись «Царь Иудейский». Когда вы видите старинное изображение крестов, вы иногда видите, что они бывают восьмиконечны. Вот верхняя перекладина обозначает вот эту надпись: Иисус Христос, Иисус Назарянин, Царь Иудейский. А нижняя означает подставку для ног. Две ноги накладывались часто одна на другую и огромным гвоздем вбивали. Это не легенда, это правда истина. Археологи недавно нашли там, в Иерусалиме, гроб одного человека, которого казнили через распятие. И эти гвозди прямо остались у него в костях. Вот, это была самая варварская, жестокая казнь, которую только люди могли придумать. И вот, в терновом венце вместо короны, прибитый гвоздями к кресту, Христос над миром. А тут люди стоят. Одни жестокие смотрят равнодушно, другие посмеиваются. Говорят: вот он себя выдавал за Сына Божия. А третий думает, может, он покажет сейчас какое-нибудь чудо. Он же мог исцелять болезни и проявлял удивительные чудеса. А тут вдруг все кончилось. Как будто бы он лишился всякой сверхъестественной силы. И вот мать его стояла у креста. Вот об этом-то и говорят многие поэты, художники, музыканты. И Stabat Mater, старинный средневековый гимн, это об этом. Как стояла мать, видя свое дитя, своего возлюбленного учителя и Бога. Он был перед ней. И он умирал. И умирал молодым. Ему было за 30 только. Умирал, казалось бы, не сделав того, что может сделать человек. Потому что у него была кучка рыбаков, всего лишь его учеников. Был такой учитель в Древней Греции, Сократ, мудрец. Мудрец замечательный. Он жил за 400 лет до рождения Христа. И по приговору суда его казнили. Приговоры демократического суда путем голосования. Не хватило нескольких голосов. И его казнили. Но Сократ умер мирно, без боли. Он выпил яд цикуту. Он был уже старик. Он был окружен друзьями. Он сидел спокойно, беседуя с ними в последний день. Но не так умер Христос, как Сократ. И вот вы, педагоги, наверное, слышали имя Жан-Жак Руссо, французского писателя, автора знаменитой книги «Эмиль» или «О воспитании». Очень интересная книга, очень полезная. Она у нас переиздавалась уже в советское время несколько раз. И вот там есть одно место, когда автор говорит о том, что Сократ умер как герой и мудрец, спокойно. Но Христос умер как Бог, страдающий за мир. Он ничего от себя не отклонил. В те времена казнимым, кого пытали, женщины простые еврейские приносили одурманивающий напиток, состоящий из вина, смешанного с разными. Чтобы человек, выпив, не так чувствовал боль. И когда этот кувшин дали Христу, то он отказался пить. То есть принял все для того, чтобы человек, каждый, во всех поколениях, мог иметь точку опоры для совсем другой жизни. А мать стояла. Вот об этом, обо всем пассии и страсти. В консерватории, на пластинках, на записях вы будете слышать эти произведения, а многие из вас, конечно, уже знают хорошо и слышат. Там, в пассионах в этих, звучат партии Пилата, который колеблется, спорит с Синедрионом, партия апостолов, всех участников этих драматических событий. А потом наступает конец. И, умирая, он обращается к своей матери, которую поддерживал юный ученик его, Иоанн Зеведеев. Вот твой сын, показывай головой, руки у него были прибиты. А это твоя мать. Она осталась одна, одинокая. И вот он поручил ее мать своей, ученику Иоанну. И ученик взял ее себе. Потом он начал молиться, повторяя слова псалмов. Разные молитвы, которые с детства мать еще его научила молиться. Он молился от лица каждого из нас, каждого человека. Весь человеческий род обрел уста в нем. Страдание всего мира легло на него. И наши страдания. И если бы не эта его крестная смерть, то человеческий род был бы уничтожен давно по закону правды, столько было всего злого на земле, что мир должен был бы утонуть в новом потопе. Но этого не произошло, потому что Сын Божий взял на себя бремя наших грехов. Но апостолы этого не знали, ученики. Когда они все это увидели, они разбежались в панике, в страхе. И только земля дрогнула, когда он испустил последний вздох. Когда он умирал, он произнес слова вечерней молитвы, которую всегда в Иерусалиме повторяли на сон грядущий. Руки твои предаю духу мой. У него немного было слов на кресте. Вначале он молился за своих убийц, за палачей. Прости им, Отче, что они не понимают, что делают. Потом он произносил слова молитвы. Боже мой, для чего ты меня оставил? Так начиналась эта молитва, окончалась пением надежды. И вот он умер. Разбойники были еще живы, а его глаза были закрыты, голова упавшая на грудь. И два его тайных ученика из знатных людей попросили у правителя снять его и похоронить. А Пилат сказал, как, он же умер всего несколько часов. Иногда люди неделями висели на местах. И послал солдата проверить. И тот вонзил копье в ребро его, там, где было сердце. Он был мертв. И они сняли его с креста и быстро, торопясь, похоронили. Торопясь, потому что по древнему закону в субботу, день праздничный, уже нельзя было трудиться, ничего нельзя было делать. Пока не зашло солнце, надо было поторопиться. И они быстро совершили погребальный обряд. И вот, казалось, все было кончено. Как звездочка сверкнул Христос в мире и погас. И ученикам оставалось только возвращаться к себе домой. Тайком, потому что они боялись, страшно боялись. И вдруг прошло всего лишь немного дней. Они выходят на улицы города. И те самые люди, простецы, которые вчера еще прятались по домам, запершись сидели, они на всю площадь говорят, он жив. Он воскрес, мы его видим. И не один человек, а десятки, а потом сотни учеников. Что же произошло? В тот день, который мы празднуем с вами, праздник Пасхи, пришли несколько учеников, женщин, учениц, на могилу его, чтобы завершить обряд похоронный, который они не успели сделать. И вдруг увидели, что склеп пустой. И нету там его тела, завернутого в саван. Они страшно убиваться стали, потому что решили, что полиция, солдаты вытащили тело, перехоронили его. И вдруг они увидели его. Но он был такой, что его трудно было узнать с первого момента. И по всей стране разным людям, ученикам, он стал являться. И говорил им, как послал меня Небесный Отец, так я посылаю вас. Идите и научите все народы тому, что я вам заповедовал. Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Уча их соблюдать все, что я вам заповедовал. Что значит во имя Отца и Сына и Святого Духа? Бог один, Творец один. Отец – это Бог, когда Он создает мир. Когда Он является к нам, это является нам Сын Божий, Бог, обращенный к миру, Его лицо, обращенное к миру. И, наконец, когда Он невидимо пребывает в мире, это сила, действующая в церкви и в сердце человека. Один Бог во имя Отца и Сына и Святого Духа. И вот из такого маленького ручейка выходит христианская церковь. С Сегодня гремят органы в огромных соборах. Тысячи людей собираются на богослужение. Я вот был на площади Святого Петра, названной так в честь главного ученика Иисуса Христа, апостола Петра. Эта площадь перед громадным собором в Риме, под алтарем собора похоронен Петр, которого казнили спустя 30 лет после его ученика. И вот шли вереницы людей, толп, черный, желтый, из Азии, из Африки, из Европы, из Чехословакии, из Польши, там прославляют чешский польский святых, со своими значками, знаменами, молодежь шла, с гитарами, с какими-то удивительными инструментами. И когда мы пришли в храм, чтобы прославить новую чешскую святую и польского святого, на каждой скамеечке лежала уже книжечка с нотами, и мы все пели. Тысячи людей. Там, кажется, в собор влезает около 8 тысяч. Тысячи людей пели на польском, чешском, латинском, итальянском. Служба шла на разных языках. И как бы вот вся церковь мира присутствовала здесь. Тут были представители и православные, и армении были. Кого там только не было. Служил папа Иоанн Павел II. Вот. Причем, обращаясь к народу, он говорил тоже на разных языках, и на чешском, и на польском, и на латинском, и на итальянском. А где-то в глухой Африке совершается богослужение, когда звучат там-тамы, барабаны. Там совсем другая служба, совсем другая молитва. Но тот же крест, тот же Христос Иисус, только сделан из черного дерева, и лицо у него как у негра, потому что... Не потому, что он такой был, а так его видит душа жителя Черной Африки. А в Индии храмы поднимаются удивительные, похожие на буддийские пагоды. И в них мы видим Иисуса Христа, изваянного из камня, сидящего в позе лотоса, благословляющего, похожего на индийских мудрецов, потому что так его видят индийцы. Это все тот же Он во всем мире. Органы, скрипки, барабаны, все виды инструментов и все народы участвуют здесь. Сколько было создано великих произведений на эти события в истории мировой музыки. Перечислять не буду. Вы сами это знаете лучше меня. Но очень много есть ораторий. Начиная от самого начала Библии и включая весь Новый Завет жизни Иисуса Христа. Оливье Мессиан, современный художник, музыкант, написал 20 взглядов на младенца Иисуса. Замечательное произведение. Проникнутые. Бенджамин Бриттон много писал на эту тему. Кто только, наконец, Кшиштоф Пендерецкий. У него есть Стабат Матер, замечательный, но, конечно, не похоже на то, что я слышал сегодня. Вот. Что это за музыкант, вы знаете лучше меня. Это своеобразный, современный подход к теме. Но величие этого произведения, несомненно. А под Варшавой есть церковь, где вместо хора и вместо органа небольшая рок-группа. 4 человека молодые. Но я не был в этой церкви, но пластинку мне дали. Потом послушать. Замечательная вся служба, та же самая литургия, по-польски, но исполняется она вот в новом жанре. Это отлично, замечательно. Главное, понимаете, вот сейчас идут, это уже музыканты, споры о том, модернизм, старое, новое. Христос сказал, каждый выносит из сокровищ своего сердца. Если в сердце действительно глубина и красота, в любом жанре, на любом инструменте, в любом стиле человек создаст прекрасное. А когда у него внутри мрак, он выплеснет из себя этот мрак, хоть бы он тут и играл на органе, и сочинял для храма. Так что все в глубине вещей. И вот я хотел закончить вот чем. Что начало христианства, которое сейчас является самым распространенным видом мира, заключается в том, что оно было похоронено в лице Иисуса Христа и победило смерть. И такова история всей церкви. Христианство хоронили много раз. И много раз говорили, что ему конец. Я сейчас вот вспоминаю, что моя мать говорила бабушке моей, когда я был маленький, меньше вас. Ты его не учи вере, потому что когда он вырастет, уже здесь не будет этой веры. Она говорила не просто по злобе. Она видела, другому ломают храм, все закрывают, уничтожают, жгут. Вот. И вот времена изменились. А что изменилось? Я вспоминал те слова, когда начал служить. Я начал служить 23 лет. И тогда уже думал, бабушка промахнулась. Ее прогноз был неверный. Сколько ни уничтожали церковь, она не может быть уничтожена. Не потому, что она состоит из каких-то особых людей, а потому, что Христос остался в ней жить. И Он есть источник радости, твердости, веры, надежды, культуры, творчество, любви друг к другу, настоящей жизни. Причем жизни, которая ничего не боится. Потому что она спрятана внутри, живет в сердце. У нас часто думают, что если люди будут сыты и одеты, уже наступит счастье. Нет, это не так. Есть много стран, где люди и сыты и одеты, которые давно достигли того, что у нас раньше называли коммунизмом, но они счастливы не стали. Все равно душа требует своей духовной пищи. И это не может быть насыщено ничем внешним. Ну вот, друзья мои, это главное, о чем я хотел напомнить. Вот мы приближаемся к этим дням. С 8 числа начинается Страстная неделя. Неделя вспоминания страстей Христовых. И вот сегодня то, что исполнялось, вам об этом напомню. Но помните, что страдание Христа – это преддверие было Его победы. Поэтому каждый человек, кто носит крест, крещен или кто к этому как-то расположен, идет по этому пути. И Христос призывает, Он говорит, идите за Мной. Кто хочет за Мной идти, отдай себя, возьми свой крест, свое служение, и тогда за Мной идти. Спасибо. Я не удалил, все.
Спасибо.